Евгений. Старуха в один день догнала свой возраст, сразу постарев на десяток лет. Морщины избороздили холеное лицо, которое напоминало теперь сморщенное яблоко. Губы истончились, провалились внутрь. В квартире она теперь передвигалась, шаркая и кряхтя, опираясь на трость, которую ранее Евгений принимал за модный аксессуар, довершающий образ. На него она смотрела так, будто его не узнавала. У нее появилась привычка подолгу молчать, уставившись в одну точку. А когда она начинала говорить, то забывала и путала слова. «Если Аня не выживет, я себе не прощу. Бедная девочка, она ни в чем не виновата». Острые плечи, укутанные шалью, подрагивали. Она хотела плакать, но слез не было. «Простите мою бестактность, Елизавета Петровна, только у меня нет времени на сантименты. Вашу внучку хотели убить, и это уже серьезно. Если вы думаете, что за рулем был призрак...» Старуха дернулась, издала странный клокочущий звук, заслонила лицо руками, покрытыми крупными синими венами и пигментными пятнами, плакала. Нет, не плакала, просто стояла, не издавая ни звука. Евгений встал, подошел к ней и тронул за плечо. «Если бы вы поверили мне в самом начале, возможно, все пошло бы иначе». Она что, окончательно свихнулась? Как можно было поверить в то, что какая-то фигурка может навредить живому человеку? «Боюсь, что уже слишком поздно что-то менять». «Елизавета Петровна, я хочу вам помочь, поверьте». Евгений был предельно вежлив и сдержан, хотя терпение его почти иссякло. «Но если вы будете повторять одно и то же, я не смогу разобраться и найти злоумышленника». «Тот человек, он обещал помочь, забрать ангела к себе». Она продолжала нести бред. «Что за человек? Это с ним вы разговаривали по телефону, когда я приходил к вам в прошлый раз?» «Значит, все же подслушивали», — сделала вывод она. «Он называет себя магистр. Сказал, что знает про ангела что-то такое, чего не может рассказать мне. Просил отдать ему фигурку». «Почему же не отдали?» При упоминании о магистре он напрягся. «Аня забрала его». Она упорно отказывалась называть вещи своими именами. «Странно. Обычно подобные люди отличаются жестокостью и прямолинейностью или радеют за репутацию». «Ну, конечно. Разве может у такой важной дамы быть внучка-воровка?» Видимо, по той же причине она и обратилась к частному сыщику, минуя полицию. «Где живет этот ваш магистр? Вы с ним встречались?» «Нет», — старуха затрясла головой. «Он всегда сам мне звонил и никогда не назначал встреч. Номер телефона не определялся, да мне оно было и не нужно. Я была бы счастлива избавиться от ангела, а потом он начал угрожать».
«Угрожать?»
«Да». «Сказал, что если я не найду ангела, мои внучки могут пострадать. Вы думаете, это он?» Старуха куталась в черную шаль, отчего становилась похожей на гигантскую ворону. «Я уже не знаю, что и думать. Сначала вы твердите про проклятие и призрак ребенка. Теперь оказывается, что у вас имеются вполне себе реальные враги из плоти и крови». «Евгений, помогите нам», — взмолилась старуха, вцепившись в его запястье. «Я заплачу. Сколько вы скажете, только помогите, прошу вас». «Теперь можно попробовать». Евгений осторожно высвободил руку из цепкой лапки старухи. «Мне понадобится распечатка ваших телефонных звонков и кое-что по мелочи. Кажется, я знаю, где находится преступник». Уже прощаясь в дверях, Краснов спросил о самочувствии Марины. Доктор поставил ей укол, какое-то сильное снотворное, сказал, что проспит до утра. Она даже во сне бредит, рвется в больницу к сестре. «Делайте, что хотите, но не выпускайте ее из дома до моего звонка. Вам понятно? Но как?» «Не знаю. Все, что угодно. Главное, чтобы она сидела дома». Старуха кивнула. Только по ее жалкому виду стало ясно, не справиться. А это значило только одно – ему нужно действовать быстро. Во всей этой суете он совсем забыл о Катерине, которую родители оставили на его попечение. Зато теперь вроде был повод наведаться, но она не дурочка, сразу поймет, что пришел братец по делу. Ничего, он что-нибудь придумает. Катерина та еще авантюристка. За возможность поучаствовать в расследовании простит все его грехи. Остается только убедить ее в том, что он без нее не справится. Он все точно рассчитал. Сестра слушала, раскрыв рот. ни разу не перебила, только ерзала в нетерпении на жестком стуле. Евгений понял, что попал в точку. Когда старуха говорила про магистра, он испытал что-то похожее на дежавю. Где-то он уже слышал про магистра. Ах да, Катька говорила. Так себе зацепка. Ну, хоть что-то. Прости, Катюнь, дел по горло, никак не мог вырваться. Врать сестре было неприятно, но он утешал себя тем, что ложь — это во спасение. Она хоть красивая? Кто? Не притворяйся, братец, я тебя знаю как облупленного. Ты, который называл меня чокнутой за мое увлечение магией, бросился теперь искать призрак? Вот это уже не смешно. Катерина накручивала на палец рыжий локон. Есть еще второй вариант — деньги. Но что-то мне подсказывает... Хватит. Евгений вспомнил утреннее поведение Марины, и ему стало противно. Впервые в жизни у него было ощущение, будто его использовали и выбросили. И надо сказать, впервые в жизни он задумался над тем, что же испытывали девушки, которых он бросал безо всякого сожаления. Кажется, пришла пора переоценки ценностей. Ты права, я все делаю ради денег. Вот только про привидения слушать не хочу. Я знаю, что в этой истории замешаны люди, точнее, один конкретный человек. Помнишь, ты рассказывала мне про магистра? Помню, конечно, только я с ним больше не общаюсь, он пропал. А как ты с ним связывалась до того, как он пропал? У вас что, большая общая тусовка? Ага, по четвергам в местном ДК с 3 до 5, усмехнулась Катерина. Мы с ним в интернете переписывались. Один раз по скайпу разговаривали. Только он в капюшоне был, и лица я не смогла рассмотреть. А что? Значит, тупик. Евгений взъерошил волосы пятерней, тяжко вздохнул. Ты так оживилась, когда увидела фотку с ангелочком. Вот я и подумал. Так вот оно что. Катерина хлопнула себя по лбу. Я же тебе, дурню, дневник дала, где про этого ангела написано. Еще удивилась, как совпало. Ты не читал, что ли? Какой еще дневник? На листочках распечатанный, вот какой. Она взяла со стола лист формата А4 и помахала им в воздухе. Значит, не читал. Можешь в двух словах рассказать, что в том дневнике? И что мне за это будет? Катерина, сложив руки на груди, посмотрела на брата с вызовом. Целый месяц никакого контроля. На радостях выпалил он и тут же добавил, только по телефону. Мелковато, сестренка покачала головой. Еще варианты. «Катюнь, ну придумай сама, у меня фантазия иссякла». «Я придумаю, но ты должен пообещать, что не откажешь, иначе помогать не стану». Евгению ничего не оставалось, как дать свое согласие. «Ты разрешишь мне пригласить в гости Мишку Кузнецова?» «Того прыщавого долговязого урода, на которого ты постоянно жаловалась? Он вроде тебя донимает постоянно?» «Я не прошу тебя давать ему характеристику, только да или нет. Кстати, он давно не прыщавый и не долговязый, а высокий». «Так разрешишь или нет?» «Ты не забыла, сколько тебе лет?» Евгений напрягся. «Не забыла. И мозги у меня имеются. Я бы и без тебя его пригласила, но так будет честнее». «Ладно», — сдался он. «Только днем и будешь отзваниваться мне каждые 2 часа. Договорились?» Катерина сделала вид, что оскорблена его подозрениями, однако согласно кивнула. «Честно говоря, я очень удивилась, когда узнала, что к тебе обратилась та женщина». О фигурке янтарного ангела я слышала от магистра, только он сказал, что это, скорее всего, миф, потому что о ней много лет никто ничего не слышал, и вдруг приходишь ты с фотографией. Странно, да? Очень. Так что там в дневниках? Катерина рассказала ему историю, очень похожую на сюжет любовного романа с элементами мистики. Историю Евгений тут же благополучно забыл, заинтересовало его совсем другое. В дневниках упоминалась деревенька, расположенная недалеко от их города, которая до сих пор существовала и располагалась не сказать, чтобы далеко от их города. Вполне возможно, что в ней до сих пор живут потомки тех, кто участвовал во всей этой любовно-мистической истории. Тем более, что писал дневники человек с очень знакомой ему фамилией. «И что ты надеешься найти в той деревне?» – спросила Катерина, когда Евгений поделился с ней своими соображениями. «Пока не знаю. Даже если ничего не найду, просто развеюсь». «Похоже на сказку, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Катерина усмехнулась и неожиданно предложила. «Давай-ка я тебе погадаю». «Зачем это? Евгений не то чтобы испугался, но как-то многовато чертовщины в его жизни. «Колоду новую купила, хочу опробовать». «Ну, давай». Сестра, как заправская ведьма, постелила на стол фиолетовую скатерть и, разложив на ней карты, принялась всматриваться в совершенно абсурдные картинки. Выражение лица ее постепенно менялось от восторженно-радостного до скорбно-тревожного. С таким актерским талантом ей бы свой салон открыть. «Все же есть женщина», — наконец заговорила Катерина. «Холодная, неприступная. Вот она, королева мечей. Она в большой беде. И ваши с ней пути еще сойдутся, а потом каждый снова пойдет своей дорогой. А королеву ждет новая жизнь там, где ее быть не могло». «Хм, и как твою абракадабру понять? Нагнала туману и разбирайся, как хочешь». «Ладно, пойду я», — сказал он, поднимаясь. Катерина молчала, продолжая шевелить губами и тыкать пальцем в карты. Евгений поцеловал ее в щеку и стал одеваться, постоянно ощущая на себе испепеляющие взгляды сестры. «Откажись от своей затеи, Жень! Добром она не кончится. Пусть эта королева сама разбирается». «Не переживай, сестренка», — Краснов потрепал ее по макушке, как в детстве. «Королева не нуждается в моей помощи, поэтому все будет хорошо». На улице Евгений достал телефон. «Антоха...» «Короче, я подумал и решил, что возвращаюсь в родное отделение». Он досадливо поморщился, делая это заявление. «Ну что ж, обратного хода нет, мосты сожжены. Заеду я к тебе минут через 15, ты на месте? Вот и отлично, жди». У Антона уже было все готово. Коньяк разлит по бокалам, желтые кружочки лимона, присыпанные сахаром, томились на блюдце с золотым ободком. «Ты не представляешь, как я рад», — улыбался Антоха, закрывая дверь на ключ. «Ты не переживай, я все улажу, тебе даже медкомиссию проходить не придется. Можешь хоть завтра на службу. Хотя нет, завтра у тебя будет болеть голова, давай уж с понедельника». «Антох, с понедельника или вторника не проблема, мне помощь твоя нужна». «Все что угодно, дружище», — просиял тот, — «давай выпьем за твое возвращение». «Прости, Антох, пить не буду». «То есть как?» Рука с поднятым бокалом опустилась на стол. «Закодировался, что ли? Или на антибиотиках?» «Закодировался. И, похоже, навсегда». «Не пугай меня, Краснов. В больничке был? Ты не кипишуй, сейчас почти все лечится». «Сомневаюсь, что это излечимо», — с горечью усмехнулся Евгений. «Не в этом суть. Так поможешь?» «Я тебе хоть раз отказывал?» — оскорбился друг. «Говори, что там у тебя. Опять какая-то тёлка сбежала. Найдем, вернем и посадим». «Мне бы человечка одного пробить на предмет родства. Сделаешь?» «Если человечек не оттуда», — Антон показал пальцем в потолок, — «тогда без проблем». «Да нет, скорее даже наоборот. Я тебе данные СМС-кой скину, хорошо?» Антон залпом осушил свой бокал, подумал немного и проделал то же самое со вторым. Сунул в рот дольку лимона и даже не поморщился. «Завтра отзвонюсь по твоему вопросу». «Спасибо, Антох. В понедельник увидимся». «Угу».